Мир и благодать вам, святые и возлюбленные братья и сестры во Христе Иисусе. Сегодня тема проповеди звучит в виде вопроса: идти или не идти в церковь? Идти или не идти в церковь? Вы хорошо сделали, что пришли в церковь, в молитвенный дом. Пусть Господь обильно благословит каждого из присутствующего. В основании проповеди мы будем читать текст Священного Писания, послание к евреям, 10 глава, 1 стих, 25 стих. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того или онного». Идти или не идти в церковь? Когда люди задают себе вот такой вопрос, это показатель того, что человек не понимает, что такое церковь. Более того, не понимает цель посещения и пребывания в церкви. Так зачем мы приходим в церковь? Очень важный вопрос, серьезный вопрос. Однажды в одно воскресное утро некий христианин шел в церковь, и навстречу ему идет его старый знакомый, неверующий этот человек был. Он шел всегда в воскресенье на рынок, чтобы купить продукты на неделю. Они поздоровались и остановились поговорить. И спросил неверующий: «Зачем ты каждое воскресенье ходишь в церковь?» И наш брат говорит: «Ну как зачем? Я это делаю уже давно, многие годы подряд. Я иду в церковь, чтобы там встретиться кое с кем, а затем нужно поговорить с пресвитером о своей проблеме. Ну, затем я обещал одной сестре принести ей мед со своей пасеки. Ну, что еще? Ну, я буду петь и молиться, по крайней мере, если я не буду молиться, другие помолятся». «Понятно, — перебил его неверующий, — ты делаешь это по привычке, и чтобы вообще-то идти вот с кем-то встретиться, кому-то что-то передать и получить какой-то совет, согласно вот твоих проблем. А ведь это все можно делать и без церкви. Ведь ты все время мне твердишь, что Бог вездесущий. И, может быть, давай-то останемся здесь, вот на этом месте, на этом камне у дороги, и рассудим, зачем тебе идти? Ведь Бог вездесущий». И верующий говорит неверующему: «Слушай, возможно, ты в чем-то прав, надо подумать». А неверующий говорит: «Ну, подумай, подумай, а потом подумай, ты брось все это, а то все вы кричите: Бог, Бог. Ладно, извини, я побегу, у меня дела», — сказал неверующий, ушел. Ну, а наш христианин, немножко вот сбитый с толку, сел на камень у дороги, открыл Библию и стал разбираться. А зачем же он на самом деле ходит в церковь? И открывает первый текст, диалог Иисуса Христа с самарянкой. И читает, Иоанна, 4 глава, 20 стиха. «Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев», говорит Иисус самарянке. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И стал рассуждать про себя наш герой. Так что же получается? Не в храме и не на горе, но в Духе и истине. Причем же здесь церковь? Ладно, поищем дальше. Открывает он Евангелие от Матфея, 18 глава, и читает 20 стих. «Ибо где двое или трое вокруг собрано во имя Мое, там Я посреди них». Значит, подумал расстроенный верующий, даже двух человек достаточно, чтобы Иисус был с ними. А разве два человека – это церковь? Не понимаю. И ищет дальше. И читает он другой текст, первое послание Тимофея, 2 глава, 8 стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». На всяком месте огорчился наш расстроенный толкователь Писания. А где же церковь? И вообще, идти ли мне сегодня в церковь? И он так и остался сидеть на камне у дороги к храму, где мы и оставим его, а сами попробуем поразмышлять над тем, зачем каждый из нас ходит в церковь и стоит ли посещать ее, стоит ли ходить в церковь. Все мы знаем, это факт, это реальность, что многие люди идут в церковь по разным причинам. Одни идут просто, ну, побыть на людях. Нам одиноко, и мы хотим побыть на людях, пообщаться, рассказать немножко о своих проблемах, услышать какие-то новости, расслабляться. Ну, разнообразие – это что, плохо? Конечно, это неплохо. Это хорошо. А кто-то скажет в оправдании: да это нормальное желание, лучше идти к порогу дома Господни, нежели к шатрам нечестия, говорит Священное Писание. Но главная ли это причина, чтобы идти в церковь? И стоит ли ходить ради этого в церковь? Серьезный вопрос, требующий правильного библейского ответа. Другие идут в церковь, потому что интересные служения, ну, увлекательные проповеди, прекрасные прославления – всевозможные полезные и нужные служения, как для молодежи, так и для престарелых, для пожилых людей, для бизнесменов даже, для спортсменов, даже совместные походы на природы, всяческие конференции и так далее и тому подобное. Плохо ли это? Да нет, отлично. Великолепно. Но скажу вам, друзья, если я только ради этого иду в церковь, несчастный я человек. Некоторые идут в церковь за помощью. Ну, есть и такие люди. Мы живем в непростом мире. И мы болеем, попадаем в различные сложные ситуации, из которых зачастую не можем сами выйти. И мы, конечно, думаем, ну куда идти? Пойду я в церковь, встречу там пресвитеров, служителей, и, может быть, они или просто братья и сестры помогут мне советом, молитвой, словом или делом. Правильно ли это? Ну, конечно, правильно и хорошо. Но главная ли это причина бежать в церковь? Сколько прошло через нашу общину людей, которые бегали в церковь, пока у них были проблемы, до следующей, скажем, если можно было бы так, до следующей черной полосы? И сколько исчезли бесследно? Так главная ли причина посещения церкви – выбраться из проблем и болезней? И стоит ли ради этого посещать церковь? Серьезный вопрос. Есть и другая мотивация. Это самореализация. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Господь дает нам многие таланты. Многие таланты. Некоторые из них реализуются, а вот некоторых нет. И мы, люди разные, среди нас есть таких, что не могут ни спать, ни есть, не могут, пока ими кто-то не ими не восхитятся, скажем, или не похлопают их им, или не похвалят их. Вначале как бы у этих людей, ну, формируется или что, превращается вот подобное духовное состояние в привычку, что ли, причину. А потом и сама цель, по которой они посещают церковь. И если не дай Господь на этой почве вот, постигает какое-то разочарование, или не дай Бог отстранили от служения, ну, как вы сами понимаете, причина не интересует таких людей. Они могут всегда иметь претензии. Ну как это? Ну как это меня, такого классного, такого способного, и отстранили? И за что? Даже и говорить не хочу. Все, я больше не буду жертвовать в этой церкви. Анафема. Всем братьям и сестрам, церковному совету, служителям, да и всему христианству. Страшное дело, только подумайте об этом. Надо же опуститься вот до такого. Обращаясь ко всем тем, кто осознанно или неосознанно посещает церковь в зависимости от личного успеха, или посещает церковь в зависимости от признания его в служении, это не угодно Богу. Такое отношение к церкви, неугодное Богу. Задумайтесь, стала это причина, по которой стоит посещать церковь. Но есть и другая причина посещения церкви. Идолище поганое, извините, это так популярно в наши дни. Я имею в виду идолопоклонство. Причем в качестве идолища вступают вполне приличные и благословенные люди. Иногда неосознанно, иногда даже осознанно. Сколько раз мы слышим от братьев и сестер? Я хожу в церковь, извините за выражение, Халдея, да? А я хожу в церковь Иванова. А я хожу в церковь Сидорова. Я уверяю вас, что иногда даже поощряется руководством. Ну как, на фоне популярного классного служителя, люди придут побольше, больше дохода. В общем-то, разве это плохо? Да нет, это отлично, превосходно, запечатано. Остается только разобраться, в кого верующие. В классного, особо помазанного пастыря или все-таки в Бога? Нет, не в Бога, в человека. Потому что часто люди приходят к человеку, чтобы человек помог им. А если не получилось вот эта помощь, или, не дай Бог, не стало его, то как пришли, так многие и уходят. Так многие и уходят разочарованные. И христианская статистика вот последнего десятилетия показывает, что 9 из 10 и пришедших вот таким путем в церковь ушли так к Богу и не придя. Но беда в том, беда не только тем, кто уходит, но беда тем также, кто остается. Есть вот такая категория людей, которым позарез нужны кумиры. В них живет неистребимая потребность кого-то обожать, но кем-то восхищаться, готовы защищать своего кумира до крайности, до глупости, иногда до разделения церкви. И они очень твердо уверены во всем буквально, что говорит их идол. Его мнение – это истина последней инстанции. Какое заблуждение! Какое падшее духовное состояние! Отсутствие ведения. Иосия в слезах, пророк говорит, за недостаток ведения истреблен будет народ мой. 2000 лет спотыкается об этот камень Церкви Божией. Помните слова апостола Павла, когда он говорит, когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполосов, то не плотские ли вы? Да, он говорит, это плотское духовное состояние, это мирское состояние, это опасное состояние. Люди, которые могут лишиться навсегда неба, Царства Божьего. Есть и другая последняя причина. Их больше причин, но я последнюю причину. Многие ходят в церкви чрезвычайно банально. Они говорят, да я родился в христианской семье, я с раннего детства хожу в церковь. Я привык за многие годы в воскресное утро проводить на богослужении. И пусть... Я просто там сижу и думаю о своем, ничего не видя, не слыша. Я все равно христианин. А что я уже давным-давно не открываю Писание и не помню, когда последний раз молился в церкви? Ну, для этого есть оправдание. Ну, слушайте, все же мы несовершенны. Но стоит ли ходить в церковь ради привычки? И что толка в таком хождении, друзья мои дорогие? А теперь давайте обобщим, взглянем на все вышеперечисленные, так сказать, с птичьего полета, да? Что же объединяет все эти причины посещения церкви? А объединяя все эти причины, одно, в центре их стоит человек – его желания и его интересы. И неважно, я этот человек или кто-то другой, а говоря библейским языком, в центре стоит творение, но не творец. Как это важно осознать? Ради чего я прихожу в молитвенный дом? Это очень важно. Так что выходит? Что все эти причины посещения церковь – это позиция совсем не духовного человека, который никогда не попадет в Царство Божие. Вы думаете, случайно апостол Павел обращается к Коринфянам, говоря, «Я не мог, говорит, с вами, братья, как с духовными, как с кандидатами, которые должны унаследовать небеса. Я не мог, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, которые ничуть не отличаются от людей мира сего. Если вы видите лично вот в себе вот такое отношение к церкви, друг мой, я не упрекаю тебя, но это не угодно и Богу. Ты не увидишь Царство Божие. Пусть ты ходишь 5 или 25 лет. Не имеет значения. И обидно, говорит апостол Яков, что, судя по времени, мы должны быть уже учителями, а судя по нашим взглядам вот, на церковь, на наши отношения, да, мы, увы, младенцы, мы, увы, плотские. Вывод следующий. Да, всегда в Церкви Божией будут вот эти две категории. Пять мудрых дев, пять неразумных, много призванных, мало избранных. Всегда будут душевные, плотские. Это не возрожденные христиане. Эти христиане на уровне интеллекта, умом они веруют. А вот сердцем никак, потому что пребывая в ненависти, в конфликтах, им как-то не было, я бы чувствовал особый дискомфорт, не смог бы спать. А другие годами пребывают в этом, и их не беспокоит, не волнует это. Это ненормальное духовное состояние, неугодное Богу. Это взгляд душевного человека на Творца, который происходит через видимые проявления в церкви, ну, через творение, скажем. Совсем иной взгляд духовного человека, в котором обитает Божий Дух. Он все это смотрит через точку зрения Творца на Его творение и, конечно, и на Его церковь. И на Его церковь. Поэтому, друзья мои дорогие, я знаю, что вы знаете. Нет, я не умаляю достоинства ваше. Но я напоминаю, в церковь нужно приходить не к людям, но нужно приходить к Богу, к Творцу. Ведь сам Господь Иисус Христос однажды сказал, оставляя нам святую заповедь Нового Завета, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, первая и самая главная цель и обязанность христианина – любить Бога, все остальное на втором плане. Это второстепенное. Так, какое основное назначение церкви в Божьем плане? Цель нашего пребывания здесь. Вот вспоминая слова Господа Иисуса Христа, когда Он обратился к Петру. Помните, когда Он говорил в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стихом, «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». «Я создам церковь мою». Это будет моя собственность. Это мое наследие. Наследие. Я проявлю особую заботу. Я буду оберегать ее, защищать. И врата ада никогда не одолеет ее. Понимая все это, я начал посмотреть на себя, вспоминая некоторые отношения мои, отношения моих братьев. Что же происходит тогда, когда некоторые христиане, находясь вот в Церкви Божьей, на этом месте, где-то в душе, где-то в скрытой форме, бойкотируют то служение или другое служение? Это страшное дело. Они восстают не против человека, а против Бога, потому что церковь не моя и не ваша. Это Божия. Однозначно, такой человек будет иметь дело с Богом. Нельзя своевольничать и провозглашать свои идеи, то я хочу, буду жертвовать, я хочу и буду идти. А если я не хочу, я вот такой особый. Страшное дело вот так думать и так себя проявлять, друзья мои. Другой вопрос. Почему Бог так ревнует и заботится о церкви? Вот, для какой цели? Ну, ясно, друзья мои, чтобы я и ты, чтобы мы соответствовали Его призванию, чтобы мы были действительно Его собственностью, чтобы не мы жили, не своевольничали, а Он жил в нас. И мы свою волю подчиняли бы Его воле. Да будет воля Твоя и на земле, как на небесах. чтобы мы были Его невестой, с которой Он хочет разделить с нами свою славу. Быть с нами, ну, провести всю вечность. Конечно, для того, чтобы нам однажды быть с ними, с Ним навсегда, вот на небесах, Он усмотрел для нас свою школу, определенная подготовка, церковь свою на земле. Это школа святая. И Он брал на Себя обязательности дать нам все необходимое и дарует все необходимое, и защиту, и безопасность. Врата ада еще не одолели церковь. Но это случается тогда, когда у нас есть правильное понимание и отношение к церкви. А если этого нет, то дьявол будет издеваться вдоль поперек. И благословений так и не будут. А о пробуждении вообще и речь не может быть. Друзья мои, для чего мы находимся вот на этом месте? Цель нашего пребывания в молитвенном доме. Есть три цели, они простые. Они описаны в Евангелии. Первое, для того, чтобы учиться. Да, чтобы учиться. Так поступали христиане в Первоапостольской церкви. Послушайте, что сказано в Деянии апостолов. Охотно принявшие слово Его крестились, и они постоянно пребывали в учении апостолов. А потом, далее смотрите в Деянии апостолов, также говорится о Варнаве и об апостоле Павле в Антиохии. Вот в 11 главе Деяний апостолов там сказано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Учили их так, что эти могли смотреть на себя глазами Бога. И в результате этого эти ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами, то есть истинными последователями Господа Иисуса Христа, которые осознанно решили стать на этот новый живой путь. Конечно, в церкви всегда учителей намного меньше, чем учеников. Поэтому Бог предусмотрел, чтобы именно вот организовались такие собрания. Да? Собрания святых, это экклезия, люди, которые имеют право голоса, они осознанно приходят. Это есть церковь. И именно вот эта учеба происходит здесь, в Церкви Божией. Об этом ясно твердит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 26 стихом. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. То есть христиане сходились вместе, приходили в церковь Божию для взаимного назидания, для учебы. Особая школа. Вторая цель – для того, чтобы молиться. Я об этом очень ясно сказано в книге «Деяния апостолов», 12 глава, 12 стихом. Петр был арестован в тюрьме. Чудесным образом Бог его освобождает. Этот текст описывает именно как раз вот об аресте Петра и о чудесном освобождении апостола Петра. Я прочитаю вместе с вами. И осмотревшись, Петр, конечно, о нем идет речь, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемым Марком, где многие собирались. И что они делали, братья и сестры? Молились. Почему в новозаветные времена было принято по сегодняшний день, дома называются дома молитвы. Это здание называется молитвенный дом, где собираются святые и где они должны молиться Богу. Я задал себе вопрос, и меня это волнует долгое время, уже столько, сколько времени я вот пребываю в этой церкви. Вот 7 лет на Пасхе будет. Почему так мало молитв? Я понимаю, что это не только в нашей церкви. Это вирус последнего времени. Почему так мало молитв? А не связано ли вот с теми причинами, о которых я говорил раньше, упомянул, что люди приходят в церкви с разными интересами? Не связано ли с этим? Пусть каждый ответит сам себе. Я себе, конечно. Друзья мои, мы пришли, чтобы молиться. Да даст Господь этот дух молитвы осознать, что мы находимся в присутствии великого Бога, многомилостивого, долготерпеливого, любви обильного. Но недолго он будет вот так все это смотреть на то, как я, не дай Господь, или кто-то из вас, пренебрегаем его долготерпением. Мы должны иметь живое общение с Богом. А в молитвенном доме, когда мы находимся, с нами дети, они смотрят на нас, как я слушаю то, что разъясняется. Они смотрят на нас, как я взываю к Господу, как я молюсь о них, как я ходатайствую о моих соседях и так далее. Они замечают это. Какой пример оставляю я? Проявляется ли у меня вот эта молитвенная жизнь, особенно когда прихожу в молитвенный дом, если я рожденный свыше и не могу без Бога? Серьезный вопрос, который требует ответа. Мы приходим сюда для того, чтобы молиться. Есть и третья цель. Мы приходим в молитвенный дом или пребывая в молитвенном доме, мы должны прославлять Бога. То есть поклоняться Ему, восхвалять имя Его, силу Его. Он чудотворец. Его власть, дана мне всякая власть на небе и на земле. Его любовь, Его благодать. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Как видно из данного, из этого текста, разъяснение слова, и пение было совместным, то есть происходило это в собрании, в церкви. Вот почему так важно исполнять повеление, о котором я читал с самого начала. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. То есть, приближение пришествии Господа Иисуса Христа. Вы знаете, ожидание Господа Иисуса Христа должно так повлиять на меня и на тебя, так мотивировать меня и тебя, так побудить, чтобы мы дорожили временем и всегда бы старались иметь вот совместные размышления о нашей святости. Святы ли мы, как Он, в наших мышлениях, нашими устами, нашими делами? Иметь вот те совместные размышления, а как лучше Его прославлять вместе с нашими детьми? Как лучше поклоняться в духе истины? А вообще, что это за поклонение? О нашем стремлении к единству церкви, потому что Христос скоро придет, вы слышите, для того, чтобы собрать нас воедино. Его намерение, чтобы мы были как одна семья, чтобы унаследовать царство его. Но если мы не научились с земли вот так снисходить друг к другу, уважать, любить друг друга, то о каком небе может идти речь? Это должно побудить нас сегодня посещать собрания, пребывать в единстве. И дай Бог объединиться так, чтобы мы действительно стали одно стадо, как говорит Писание, и один пастырь. Это Божие намерение нас, чтобы дать нам будущность и надежду на небесах. Выводы. Приближаемся к заключению. Какие выводы? Я спрашиваю вас, учимся мы чему, друзья? Истинам Божьим, так? Второе, молимся мы кому? Богу. Воспеваем мы кого? Бога нашего. Значит, кто в центре наших собраний, в центре церкви должен быть? Бог. Я на Него уповаю. Я ориентируюсь только по Его истинам, по Его Слову. И все. Для меня человек – это второстепенный. Кто бы он ни был, какой философ бы ни был, и в каком состоянии бы ни находился. Ради кого прежде всего мы приходим в церковь? Ради Бога. Павел отвечает, почему? Ибо все из Него. Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Так вот, имея такое понимание Слова Божие, имея вот правильное отношение к церкви, у нас сразу меняется точка зрения. Была плотская и стала духовная. Я стал духовным человеком, новым творением. Во мне обитает Дух Святой, мой путеводитель. Я с каждым днем все более и более уподобляюсь моему жениху, спасителю, который возлюбил меня любовью вечной. И будучи людьми духовными, вдруг начинаем понимать, что пастырей в церкви Дух Святой поставил учителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Мы начинаем понимать и другое, что я не должен бить в грудь. Я от Бога, я послан, я такой, вы смотрите, читайте со мною. Когда мы духовные люди, мы не должны напоминать и говорить, повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Были проблемы в первом веке. Но там, где народ дышит вот этой атмосферой духовной по воле Бога, там другое мышление. Будучи людьми духовными, вдруг начинаем понимать, что наши мысли, наши слова в церкви особенно должны основываться на такой заповеди. Как говорит Павел, Филиппийцам 4 глава. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала. О том помышляете и о том говорите в церкви, когда приходите и пребываете вот в церкви Божией. Будучи людьми духовными, мы начинаем понимать, что отношения наши друг к другу должны основываться на новую заповедь Господа Иисуса Христа. Я даю вам новую заповедь. Да любите друг друга так, как я вас возлюбил. Так и вы да любите друг друга. И вы станете истинными моими учениками. И народ заметит вокруг. И придут, потому что увидят другой образ жизни. Между вами царит особые дружеские отношения. Божия любовь посредине, да и в сердцах этих последователей. Теперь мы, конечно, нам становятся понятны слова апостола Павла. Мы имеем ум Христов. Это не простая декларация. Это означает, что мы, подражая Богу, способны любить, способны прощать, способны быть строгими, когда это надо, и заботливыми, мудрыми на добро и простыми на зло. Имея такое понимание, духовное, очи открыты, то, пребывая в церкви и глядя на хороших людей, на прекрасные служения в церкви, на возможность даже получить помощь, самореализоваться в церкви, мы будем всегда смотреть не как на причину, да? Не как на причину для того, чтобы нам посещать церковь, а как на последствия нашего пребывания в Иисусе Христе. Это как бы на втором плане, как второстепенное, на первом месте же Господь. Приведу вам иллюстрацию, и потом будем молиться. Я долго искал тот образ, с которым можно было бы сравнить церковь, но и то главное, что должно привлекать людей вот в нее. Долго искал. И один брат в Господе говорил, что наиболее точный образ, ну, примерно вот такой. Он говорил, что все, абсолютно все млекопитающиеся, постоянно живущие в воде, ну, такие, как киты, кашалоты, дельфины, касатки, они периодически должны всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть глоток воздуха. Это процесс связан совершенно с другой, ну, средой, с воздухом, потому что среда их обитания в воде, а вот чтобы не умерли, они изредка, регулярно должны вот всплыть на поверхности и глотать вот этот кислород. Так, послушайте теперь. Конечно, ученые говорят, что вот эти животные, млекопитающиеся, которые живут в воде, они выходят на поверхность и для того, чтобы не только чтобы дышать воздухом, но иногда и спят, и играются, и охотиться. Но самое главное, чтобы вот глоток воздуха. Так, теперь послушайте. Представьте себе, что вода – это мир. И в какой-то мере соответствует Слову Божию. Бушует житейское море, да? Вода – это мир. Это как иллюстрация. Поверхность воды – это церковь. Я избрал вас из мира на ступень выше. Вы как корабль Ноева спасаетесь. Вы над миром. Воздух – это Бог, и недаром слова «дух» и «воздух» имеют общий корень, да? Христиане, друзья мои, живут в мире точно так, как дельфины в воде. Мы живем в этом мире, мы размножаемся, мы едим, работаем и умираем в этом мире. Но параллельно, живя в этом мире, мы не от этого мира, и мы должны стремиться к свету, бежать в церковь, потому что церковь и Бог – неразделимое понятие. Он по-особому проявляется. И Павел говорит, церковь – это Божья полнота. Проявляется в ней. И мы должны, как евреи однажды, которые спешили на гору Сион, мы должны прийти в церковь постоянно. За глоток живительного воздуха, благодати Божией, братского общения, святого общения, особой атмосферой, встреча с народом Божьим, встреча с великим Богом. Да, Он благословляет тебя повседневно, но здесь по-особому проявляется наш Бог. Это Его обетование. Так вот, как главное для морских млекопитающихся на поверхности дыхания, так главное для христиан в церкви – Бог, а не человек. Я говорю, что церковь и Иисус Христос – это неразделимое понятие. Истинный христианин может проявляться только в церковь, только в теле Господа Иисуса Христа, главой которой является истинный Бог Иисус Христос. Вне церкви не может полноценно христианин проявлять себя. Поэтому важно иметь правильное понимание и отношение к церкви. Потому что он будучи главой церкви, Он дает нам жизнь в духе и жизнь вечную. Поэтому я хотел бы, чтобы всегда вот в церкви Божией все во всем был Бог. Все во всем был Бог. Я согласен с поэтом, который сказал, не хочу я песен ради песен. И не хочу я стихов ради стихов. Да не хочу я и молитв ради молитв. И не хочу я слов ради слов. Но все это я хочу только ради Бога. И песен, и молитв, и слов. Потому что из Него, им и к ним, Ему да будет слава вовеки. Аминь. Давайте мы прославим нашего великого Бога.